Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа вас ждет новая встреча с Сергеем Белкиным в его авторском радиоцикле «Узнаваемая классика». Седьмая передача сегодня посвящена музыке венских классиков. В программе прозвучат произведения Гайдна, Моцарта и Бетховена. Затем в нашей студии вновь будут кадеты из школы Загорье вместе со своим преподавателем Александром Владимировичем Орловым. Они продолжают размышления о русской истории. А завершит программу этого часа наш гость из Санкт-Петербурга, церковный историк, публицист, ректор Международного гуманитарного института, профессор Международной славянской академии Николай Кузьмич Симаков. Тема его сегодняшней беседы – столетие окончания Первой мировой войны.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, многолетние соработники на ниве православного просвещения. Редакция «Радио Радонеж» обращается к вам за помощью. В течение всех лет нашего вещания вы помогали нам молитвой, своей лептой, вниманием и участием к нашим передачам. Летний период для «Радио Радонеж» всегда был в определенной степени испытанием наших, прежде всего, финансовых возможностей. В этом году лето выдалось особенно сложным, и мы вновь призываем вас не оставлять нас даже самой малой лептой. Дорогие наши слушатели, в сегодняшней общей ситуации в России радиостанция, возвещающая Слово Божие в течение более четверти века, вновь нуждается в вашей помощи. Мы благодарим всех вас, дорогие наши слушатели, за многолетнюю поддержку и надеемся, что вместе мы выстоим и в это сложное время. Ежедневно мы ждем вас у нас на радио «Метро Новокузнецкое», Дом радио, улица Пятницкая, 25, строение 1. С нами можно связаться по московскому номеру 8495-950-6356 или по местному из бюро пропусков 105. Ваша лепта не останется бесплодной. Спаси вас, Господи!
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю погрузиться в мир венской классики. Венскими классиками называют трех величайших композиторов, живших и работавших на рубеже XVIII и XIX веков – Гайдна, Моцарта и Бетховена. Не все они родились в Вене, но все именно в этом городе завершили свой жизненный путь, создав тот музыкальный стиль, который и называют классическим. Начнем по старшинству. Франц Йозеф Гайдн родился в 1732 году в семье каретного мастера. Музыкальные способности Йозефа проявились в детстве, и, слава Богу, им суждено было развиться в полной мере. В 8-летнем возрасте его заметил директор капеллы Венского собора святого Стефана, где он пробыл в течение 9 лет, пел в хоре и обучался игре на инструментах. Тогда же он начал сочинять музыку. Став музыкантом, Он некоторое время работал, как сейчас сказали бы, фрилансером, свободным художником при Венском дворе, начиная с 1761 года, и долгие годы, почти 30 лет, Гайден служил придворным музыкантом при дворе князей Эстерхази. Скончался композитор в Вене. Он умер вскоре после нападения на Вену французской армии под предводительством Наполеона. Среди его последних слов была попытка успокоить своих слуг, когда в окрестностях дома упало пушечное ядро. «Не бойтесь, дети мои, ибо там, где Гайден, никакого вреда быть не может». Жить ему, однако, оставалось недолго. Гайден умер 31 мая 1809 года в возрасте 77 лет. Предлагаю сегодня послушать серенаду, а одно из самых известных сочинений Гайдена. Среди исследователей творчества Гайдена обсуждается гипотеза, что, возможно, это сочинение было написано не им, а принадлежит перу Романа Хофштеттера. Роман Хофштеттер — современник Гайдена. Он был монахом-бенедиктинцем, потом патером и регентом хора в аббатстве Амор-Бах. Хофштеттер всегда восхищался музыкой Гайдена. Сохранилось такое его высказывание: «Все, что течет из-под пера Гайдена, кажется мне таким красивым и так впечатывается в мою память, что я не могу отказаться от подражания по мере моих возможностей». Большинство работ, написанных Хофштеттером, были потеряны после разорения монастырской библиотеки французскими войсками в 1803 году. Музыковеды пока предпочитают считать автором серенады Йозефа Гайдена. Полагая высказанные доводы в пользу авторства Хофштеттера недостаточно убедительными. Слушаем струнный квартет фа-мажор номер 5, известный под названием «Серенада».
Thank you.
На панихиде Гайдна исполняли реквием Моцарта. Моцарт был на 24 года моложе Гайдна. Они были знакомы, когда оба жили и работали в Вене. Гениальному Моцарту суждено было прожить короткую жизнь, всего 35 лет. Но его музыкальное наследие огромное и чрезвычайно значительное. Наш цикл «Узнаваемая классика» мы начали с музыки Моцарта, с его симфонии номер 40. Сегодня мы продолжим не менее, а может и более известным сочинением, серенадой номер 13 соль-мажор, которую все знают под названием «Маленькая ночная серенада». «Eine kleine Nachtmusik» — это по-немецки ее подлинное название, написанной в 1787 году, но опубликованной после смерти композитора в 1827 году. Многие считают, что вообще-то именно это самое популярное произведение Моцарта.
Thank you.
таков Моцарт. Однажды в Вене ему удалось услышать импровизации 17-летнего юноши, приехавшего из Бонна. Моцарт восхитился и сказал: «Он всех заставит говорить о себе». Этим юношей был Людвиг ван Бетховен, третий из великих венских классиков. Если встреча Моцарта с Бетховеном была мимолетной, то у Гайдна Бетховен некоторое время занимался. Впрочем, впоследствии Бетховен утверждал, что ничему у него так и не научился. Гайдн, возможно, тоже не был доволен учеником. Известно примечательное высказывание Гайдна, высказанное в письме Бетховену: «Ваши вещи прекрасные, это даже чудесные вещи, но то тут, то там в них встречается нечто странное, мрачное, так как вы сами немного угрюмы и странны, а стиль музыканта — это всегда он сам». Музыкальное наследие Бетховена огромно. Его жизнь и судьба широко известны, описаны в исследованиях и романах, отображены в живописи и в кинематографе. Многие его произведения на слуху у каждого. В наших программах Бетховен уже звучал и, несомненно, будет звучать еще не раз. Сегодня предлагаю послушать первую часть его величайшей сонаты номер 14, известной как «Лунная». Соната посвящена 18-летней графине Джульетте Гвичарди, которой Бетховен в 1801 году давал уроки музыки. Композитор был влюблен в юную графиню и хотел на ней жениться, однако Джульетта предпочла ему графа Галленберга, посчитав именно его талантливым композитором. О сочинениях графа современники писали, что в них можно точно указать, из какого произведения Моцарта или Керубини заимствована та или другая мелодия. Галленберг остался в истории именно таким второстепенным персонажем в жизни Бетховена, а Бетховен стал Бетховеном и всегда им будет.
Thank you.
На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправлять на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 72,92. FM 72,92@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
Нашу программу продолжает очередная беседа в студии, записанная учениками кадетского класса школы «Загорье» и их преподавателем истории Александром Владимировичем Орловым.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях кадеты школы 1861 «Загорье» 9 класса, кадет Павел Счастливцев.
Здравствуйте.
И сержант кадетского 9 класса Виталина Карелина.
Здравствуйте.
Мы сегодня поведем беседу о таких значимых событиях в истории нашего Отечества, как о Невской битве и о Ледовом побоище. Эти два события неразрывно связаны с Александром Ярославовичем Невским, святым, великим, благоверным князем, который является выдающимся деятелем истории государства российского. Ну и не случайно сегодня мы обращаемся именно к этому святому для каждого русского человека имени. Сегодня это имя, в общем-то, поддается различным нападкам. Подвиги Александра Ярославовича пытаются опорочить и преуменьшить их значение. Мы хотели бы вот узнать, откуда ребята вообще знают о святом, благоверном, великом князе Александре Ярославовиче. Павел?
Ну, в первую же очередь мы знаем Александра Невского из курса 6 класса, и все.
Что-нибудь еще связанное с Александром Невским встречалось вам?
Да, это картины Павла Рыженко «Невская битва» и Александр Ярославович Невский. Также картины Михаила Нестерова «Кончина Александра Невского». Книги за авторством Яна Васильева и лауреата Патриаршей литературной премии Александра Сегеня.
Угу. А смотрели какие-нибудь фильмы?
Да, также в 1938 году Сергеем Эйзерштейном был снят художественный фильм «Александр Невский».
Кстати, в этом же году была написана поэма поэтом, прозаиком, фронтовиком Константином Симоном, посвященный Александру Невскому, который назывался «Ледовое побоище». Ну, вообще говоря об Александре Невском, стоит сказать, что, в общем-то, он происходил из не просто из рода Рюриков. Его дядей был святой благоверный князь Андрей Боголюбский, а дедом святой благоверный князь Всеволод Большое Гнездо, отцом святой благоверный князь Ярослав, который был отравлен в Орде. Это такая линия долгоруких. 20 лет он получил во княжение город Великий Новгород. Город сложный, потому что, в общем-то, по своему устройству это была Боярская республика. Его отца Ярослава несколько раз изгоняли из этого города. Такой был Новгород. Приглашал к себе князей и неугодных изгонял. Но до Невской битвы, до 1240 года, хочется обратить внимание на то, что происходило на границах с Русью. Так, в 1232 году была издана булла папы Григорием IX, которая призывала защитить финские земли от неверных русских. Булла – это такой государственный документ, папский документ со свинцовой или золотой печатью. В 1233 году было еще одно воззвание, в котором также русские упоминались как враги папства. А в 1237 году все тот же папа Григорий IX призывал к организации крестовых походов, которые должны были проходить в финских землях и затрагивать русские территории, призывал фактически к походам против русских, которых, в общем-то, называли неверными. Этими процессами их организации руководил папский легат Вильгельм Оденский. В 1238 году в резиденции датского короля Вальдемара II была встреча с представителями Тевтонского ордена, которую возглавлял ландмейстер фон Балк. на этой встрече планировалось совместное выступление датских крестоносцев из Эстонии, тевтонов из Ливонии, крестоносцев из Финляндии, шведских рыцарей. Цель была одна – обратить народ русский в правильную веру, ибо православие считалось неправильным. Итак, в 1240 году 100 кораблей высадились в устье реки Невы. Среди шведских рыцарей были и норвежцы, и датчане. И под руководством родственника шведского короля было собрано это войско, ярла Биргера, который считался одним из лучших рыцарей Европы. А что вы знаете об этом, Павел?
Невская битва произошла в 1240 году на левом берегу реки Невы, недалеко от устья реки Ижора.
Александр, узнав о послании ярла Биргера, в котором говорилось «Ратоборствуй со мной, если сможешь», закрылся в храме Святой Софии и всю ночь молился. Он был совсем юн, ему было 20 лет, и, в общем-то, западноевропейские рыцари с насмешкой относились к этому малолетнему князю, не воспринимая его как серьезного ратника, как серьезного князя, правителя. Утром, выйдя из храма Святой Софии, Александр перед своей дружиной сказал: «Бог не в силе, Бог в правде», и получил благословение от новгородского архиепископа Спиридона. Со своей переславзалесской дружиной, с новгородским ополчением, двинул свои полки к Неве.
Я хочу дополнить и рассказать о явлении Пельгусию Бориса и Глеба.
Да.
Пельгусий в крещении Филипп исполнял порученную ему ночную стражу. Увидел при восходе солнца плывущий по воде корабль. Посреди ладьи стояли два святых, Борис и Глеб. И сказал святой Борис святому Глебу: «Брат Глеб, пойдем скорее, поможем сроднику нашему, князю Александру, против нетнистовых врагов». Это видение воевода поведал князю своему, и в тот же день князь Александр помощью святых мучеников Бориса и Глеба победил и поправил силу шведов.
Угу. Ну а что происходило дальше, Паша?
На самой Невской битве Александр хотел использовать фактор внезапности, чтобы сокрушить шведское войско. Он напал утром. План его был таков, что пехота отрезает шведское войско от ее кораблей, а конь наносит мощный сокрушающий удар, который должно было положить конец битве. В самой битве, конечно же, были упомянуты герои. Это Гаврила Алексич, Сбыслав Якунович, Яков Палачанин, Сава, Меша, Ратмир. Гаврила Алексич, сидя на своем коне, вскочил на шведские корабли, нанося страх на шведов, и начал сражаться с самим ярлом Биргером. Сбыслав Якунович сражался в центре сражения, наводил страх на шведских рыцарей. Яков Палачанин тоже находился в самом центре. Сава во время сражения он подрубил главный шведский шатер ярла Биргера, при этом наводя панику на войско шведов. Миша вместе с ополчением уничтожил 3 шведских корабля. Ратмир, подчиненный Александра Невского, погиб во время сражения.
Вообще, еще в летописи говорится о том, что Александр нанес удар копьем самому ярлу Биргеру, но не убил его. И когда шведы в страхе бежали, на тех кораблях, которые у них остались, множество трупов оставалось на русской земле. По возвращению в Новгород Александра чествовали. Слава о нем прошла по всей земле русской и за ее пределами. Но новгородцы были вольны звать к себе князей и прогонять, и сильный князь им был не нужен. Александра изгнали. Он уехал с дружиной обратно в Переславль-Залесский. Шел 1240 год.
Хочется добавить, что Ливонский орден, а также германские и датские рыцари напали на Русь и захватили город Изборск. А вскоре из-за предательства посадника Твердилы и части бояр был взят Псков в 1242 году.
Давайте разберемся, что это за рыцарские ордена? Это что вообще?
Ну, был орден меченосцев, который был основан в 1201 году столицей. И главным штабом этого ордена был город Рига. У ордена была задача крестить в католическую веру местных жителей. Также одна из причин появления ордена на этих землях было под давлением мятежей местных племен.
Тевтонский орден завоевывал территории Литвы и южных русских земель в 1226 году. Но сам орден был основан еще в 1198 году в Сирии во время крестовых походов. А в 1234 году меченосцы потерпели поражение от новгородско-суздальских войск, а еще через два года и от литовцев и земгалов. Это заставило крестоносцев объединить свои силы. Таким образом, из остатков Тевтонского ордена и меченосцев образовался Ливонский орден в 1237 году.
А можно сказать, что все-таки поход рыцарей на северо-западную Русь – это был все же крестовый поход?
Да. Тевтонский орден хотел захватить крупный торговый город Новгород. Это, во-первых, было из экономической цели. Ну и второе – принести католическую веру на русскую землю.
Мне кажется, просто когда мы говорим «экономические цели», мы должны говорить честно. Просто из-за грабежа. Грабеж и контроль над торговыми путями. Тем более, в общем-то, крестоносцы имели такую славу. До этого были не одни завоевания. Они выходили уже в походы из города Клермон-Ферран во Франции и грабили так, что мало никому не показалось бы. Новгородцам пришлось просить вернуться Александра Невского. И что же Александр?
Александр вернулся, собрав новгородское ополчение, решил дать бой иноземным захватчикам. Бой он дал на Чудском озере. В состав его армии входили новгородцы, некоторые жители из племен язычников, которые хотели отомстить ордену, и жители из местных племен. Бой произошел в 1242 году. Армия Тевтонского ордена построилась в построение свинья или клин. Александр Невский построил свои войска в треугольник, угол которого упирался в берег. Сражение началось с того, что рыцарская конница сокрушила центр новгородской рати, состоявшей из пехотинцев. Однако неудобный рельеф заставил крестоносцев замедлить ход. Они увязли в сражении, все больше растягивая фронт. Кавалерия оказалась зажатой на небольшом и неудобном для боя пространстве. Александр снарядил свои полки специальными крюками, чтобы было проще стаскивать рыцарей на конях. Mm-hmm. Когда рыцари оказались зажаты между русскими полками, Александр нанес удар своей засадной дружиной. Русская кавалерия преследовала врага несколько километров, а затем, собрав пленных, вернулась к знамени князя Александра Ярославича. Битву Невский выиграл. Победа была полной и получила громкое наименование «Ледовое побоище».
Впоследствии вообще у Александра было еще не одно сражение. Так, например, когда литовские воины вторглись на русскую землю, он сначала со своей дружиной Переславской, Княжеской, и с Новгородской, Псковской, с Борским ополчением выбил врага с русской территории, но затем и псковитяне, и новгородцы, и сборцы отказались идти с Александром за земли русские, за их границу. Александр пошел дальше, настиг литовцев, разбил и привез 8 их князей пленными. С тех пор более литовцы никогда не посягали на русскую землю. Вообще, узнав об Александре Невском, о Золотой Орде, великий хан потребовал к себе. Многие отговаривали Александра ехать, но он все же поехал. Когда он приехал, жрецы, а ведь в Золотой Орде тогда не было официальной религии, они были язычниками, уговаривали убить Александра, отравить. Говорили, что он должен пройти через огонь, как язычник, и поклониться кусту. Но Александр отказался и сказал, что он православный христианин, верит в Господа Бога нашего Иисуса Христа и в Святую Троицу, и не последовал языческим обрядам. Впоследствии князь Александр Ярославич получает ярлык на великое княжение, к нему неоднократно будут обращаться легаты Папы Римского, предлагая свою поддержку, зазывая перейти в лоно католической церкви, но они всегда получали от Александра отказ. И вот в подтверждении того, что дела его праведны, и что как даже если Александр и участвовал в подавлении антиордынских восстаний на территории Руси, и был частым гостем у баскаков, посланников ханских и у хана, надо обратиться к жизни его детей. Его четвертый сын Даниил Московский стал родоначальником династии московских князей. Сделал из Москвы огромное княжество. Его внук Иоанн Калита получил ярлык на великое княжение. После антиордынского восстания 1327 года, когда поддержал хана Узбека, потому что понимал, что силы еще не равны, и Русь еще не окрепла, и такой поддержкой выигрывал и политическую борьбу у сильной тогда Твери. Дальше было время правления его правнука Иоанна Красного, а уже его праправнук Дмитрий Донской одержал легендарную победу в 1380 году на Куликовом поле, а в 1480 году наследник славы Александра Невского, его потомок Иван III, одержал победу в стоянии на реке Угре, и таким образом после 1480 года Русь окончательно вышла из зависимости Золотой Орды, стала полностью самостоятельной, прекратила платить дань. Это ли не свидетельство дальновидности, прозорливости святого благоверного великого князя Александра Ярославовича? Вы что-то добавите еще?
В честь Александра Невского была названа улица Александра Невского. Но до этого она имела другое название – Александра Невская улица.
Это где?
В Москве. Также был орден, который был утвержден Екатериной I. Он стал третьим по степени орденом после ордена святого Андрея Первозванного и женского ордена святой великомученицы Екатерины. Также Александр Невский был запечатлен на памятнике тысячелетия России в Новгороде. Этот памятник был построен в честь тысячелетнего юбилея легендарного призвания варяг на Руси. Александр Невский находится на нижнем ярусе, который делится на 4 раздела. Александр Невский находится в разделе «Военные люди и герои». Еще Александру Невскому было построено много памятников в разных городах России. Эти города – Санкт-Петербург, Псков, Новгород, Ростов-на-Дону, Москва, Владимир, Курск. Но для меня самый дорогой памятник находится в Ростове-на-Дону.
Хочется отметить, что памятники Александру Невскому стоят также в городах в Петрозаводске, в Волгограде, в Павлодаре, в Харькове, в Витебске, в Севастополе и в Калининграде, даже в Чите.
Знаете, когда Александр Ярославович Невский умер, когда пришла весть о его кончине, а он был отравлен, скорее всего, в Орде, в этот момент происходила служба. И митрополит Кирилл, который держал на руках еще тогда совсем маленького Даниила Московского, сказал: «Солнце земли русской зашло». Когда мы сегодня говорим, мне кажется, что это солнце земли русской не зайдет никогда. Ведь каждому из нас настолько памятно и близко его выражение: «Бог не в силе, Бог в правде». А с нами были кадеты 9 класса Московской школы 1861 Загорье Павел Счастливцев.
До свидания.
И Виталина Карелина.
До свидания.
И я, учитель истории, обществознания, права и литературы Московской школы 1861 Загорье Александр Владимирович Орлов. До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Нашу программу продолжает беседа ректора Международного гуманитарного института, церковного историка, профессора Международной славянской академии в Санкт-Петербурге Николая Кузьмича Симакова.
Совсем недавно мы отмечали столетие со дня окончания Первой мировой войны, которая для России была Великой войной и Отечественной, Второй Отечественной войной. В советское время об этом было забыто, и война вообще была определенным образом забыта, потому что мы хорошо помним, что Ленин объявил войну империалистической и призывал превратить войну мировую в войну гражданскую, что, собственно, и произошло. Что, собственно, он и осуществил. И в этом смысле большевики были пораженцами в этой войне. Они были за поражение своего отечества. Сейчас бы мы сказали, что это предатели Родины, так или иначе. Но в советское время, конечно, поэтому, так сказать, они по существу не говорили. Или говорили только как о реакционной, империалистической войне, да, и не более того. И старались вообще забыть как можно скорее. Но для истории России 20 века война была, собственно говоря, началом самого 20-го многострадального века. Большинство историков считают, что начало Первой мировой войны в 1914 году это, собственно говоря, и есть начало фактически 20 века. Века мировых войн и революций. Век потрясений всех основ мира, которые существовали до этого. Потому что все-таки до 1914 года все это еще продолжение 19 века. Это Серебряный век, который мы знаем хорошо для русской культуры, да и для русской государственности. В 1913 году было широкое празднование 300-летия Дома Романовых. И, казалось бы, ничего не предвещало катастрофу. Но вот она разразилась. Хочется вспомнить, что начало Первой мировой войны, или Великой войны, как ее тогда называли, или Второй Отечественной войны, было связано с очень таким знаменательным событием. Народ пришел на Дворцовую площадь с иконами, с хоругвиями, и, встав на колени, а в это время император вышел на балкон, императрица, благодарили государя за начало, вот за то, что он защитил сербов, сербский народ. Так начиналось подъемом таким патриотическим, можно сказать, православно-патриотическим, подъем начиналась эта война. К сожалению, закончилась она для России крайне трагически. Она переросла и спровоцировала во многом революцию 17-го года. Вот во время Первой мировой войны считается, что погибло около 10 миллионов человек, а 21 миллион было раненых. Кроме того, погибло около 5 миллионов мирных жителей, и не менее 6 миллионов умерли от тягот войны, эпидемии и вот этого страшного гриппа, который разразился потом.
То есть цифры сопоставимы уже со Второй Отечественной войной.
Да? Уже приближаются ко Второй мировой войне. Понятно. В результате Первой мировой войны фактически погибли, рухнули 4 империи. Российская империя, Австро-Венгерская империя, Германская и Османская империя. И надо сказать, что вот Первая мировая война, она заканчивалась, как известно, Версальским мирным договором 19-го года. Хотя сама она закончилась уже 11 ноября 18-го года. И значит, кто больше всего выиграл? Соединенные Штаты. Они стали мировым финансовым лидером в результате войны и гибели христианских империй и монархий в Европе. А все-таки вот именно падение трех христианских монархий, православной, католической и лютеранской протестантской монархии, привели действительно к закату монархической и христианской Европы. Это был фактически крах старой, традиционной христианско-монархической Европы, которая фактически существовала со средних веков, со времен, наверное, Карла Великого даже, если вот мы вспомним историю, то именно так. То есть это был крах традиционного мира, христианского мира. Не случайно в это время, в 18 году, появляется знаменитая книга Освальда Шпенглера «Закат Европы». По мнению Шпенглера, европейская культура, которая фаустовская культура, он ее называет фаустовской культурой, культура воли, она проходит ряд стадий и вот умирает в цивилизации вот 20 века. То есть на смену культуре, христианской культуре и гуманистической культуре приходит вот эта вот цивилизация материалистическая, технократическая, как мы сейчас сказали, да, и, конечно, безбожная. Вот он пишет, упадок цивилизации в чем? В том, что омассовение происходит. Огромные города вместо деревень. Современный горожанин – это кочевник и безбожник, для которого главное – это деньги и власть, а не героические мифы и патриотизм. Так он оценивает случившаяся вот эта вот трагедию Европы, европейской культуры.
А если на нашу почву перенести, то вот это разрушение общинной жизни человека как раз и способствует вот этому индивидуализму, когда действительно все позволено, раз Бога нет.
Вот надо сказать, что эта вот книга Шпенглера перекликается с другой книгой, которая уже написана была Василием Васильевичем Розановым «Апокалипсис нашего времени». Он написал ее тоже в 18-м году. В связи, конечно, с катастрофой России, русской монархии. Он пишет, в самом предисловии этой книги дает как бы диагноз случившегося. «Нет сомнения, — пишет он, — что глубокий фундамент всего происходящего заключается в том, что в европейском и в том числе русском человечестве образовались колоссальные пустоты от былого христианства. И в эти пустоты проваливается все — троны, классы, сословия, труд, богатство. Все потрясено, все потрясены, все гибнут, все гибнет». Но это все проваливается в пустоту души, которая лишилась древнего содержания.
Актуальный для нашего времени просто слово в слово, правда?
Вот это диагноз начала 20 века. Может быть, в каком-то смысле вообще его диагноз всего.
А потрясает, как они быстро, вот сразу, да, как остро реагировали, вот мыслители, да?
Да, это
вот... Сразу понимали. К сожалению, сейчас у нас, по-моему, такого уровня аналитиков уже, увы, нет.
ну, будем надеяться, что они появятся. Вместе с тем, надо сказать, что вот действительно Великая война положила конец, вернее, вот она привела к катастрофе Европы, и она, не только монархии разрушились, но ведь разрушилась еще и вера в гуманизм. Вот ведь что такое люди 17-19 века? Это безграничная вера в гуманизм, в то, что человек – это действительно чуть ли не центр мира. Кроме того, существует вера в прогресс. Это, значит, завтра будет лучше, чем сегодня. Идет бесконечная вера, оптимизм, необыкновенный оптимизм, вера в прогресс, гуманизм.
Вот этим... на эту удочку ты уловил, да, дьявол,
и,
в том
да,
числе.
Да, и вот в результате этого отказ от христианства, да, отход от него, да, но все это рухнуло. Все это, весь оптимизм, так сказать, и надежда на гуманизм, культуру, на прогресс, все рухнуло. Все рухнуло, и пришла война. Война ведь вообще всегда это, несомненно, проявление какой-то вот темной, демонической, если не сказать воли дьявола вообще просто. Он соблазнил на эту войну, на массовое уничтожение людей, так или иначе. И христиан в конечном итоге, да, и столкнул европейские монархии. Надо вспомнить, что наши люди, которые действительно связаны были, все, монархическая семья была почти что, ну, они все друг друга знали, они были почти родственниками. То есть это была некая семья.
А многие и действительно были кровными,
да, родственниками. И вот эта семья, особенно если вспомнить нашу императрицу Александру Федоровну, да, и вот в этой большой монархической произошла такая страшная катастрофа, вражда, ненависть, злоба и смерть в конечном итоге, и катастрофа. Так что Первая мировая война положила действительно конец старой Европы. Наступила какая-то новая эра 20 века. И вот эту новую эру 20 века Николай Александрович Бердяев назвал новым средневековьем. Он написал тоже такую очень пророческую, небольшую, но очень важную работу. Ее перевели сразу на все языки. Что он пишет о том, что наступила смена эпох. Эпоха гуманизма, рационализма. Произошел закат ее. Вместе наступила новая эпоха, нового мистицизма, новой веры. Вот появились какие-то новые такие идеологии, которые вышли, выступили как бы в виде таких новых квазирелигий, да? Марксизм, национализм, социализм, да? Вот они пришли, вот, и они будут создавать тоталитарные государства и империи в 20 веке. Но если мы говорим о войне Первой мировой, то она, конечно, она привела Россию к особой катастрофе, потому что в результате этой войны, конечно, наступила... революция. Произошла революция, так или иначе. Она спровоцировала во многом. И действительно, мировая война превратилась у нас еще и в гражданскую войну. В советское время, опять-таки, хочется напомнить, что об этом не то что забывали, а специально забывали об этой войне. О роли, которую сыграли большевики. Ну, роль, в общем, предателей своего отечества. Они были пораженцы. Ведь они действительно заключили Брестский мир, который был очень выгоден для Германии, не то что на плохих условиях, а просто это был мир поражения. Они отдали территорию, просто часть территории своей страны. И вот тут действительно вспоминает сразу о том, что Парвус помог Ленину получить деньги от немецкого генерального штаба. И именно эти деньги в том числе способствовали, конечно, тому, что большевики так или иначе приходят к власти и заключают Брестский мир. Надо отметить еще и другую сторону. Вот все-таки Россия в этой войне, если мы вспомним 14-й год, она во многом спасла Францию и Париж от полной гибели. Вот вспомним, что ведь 1 августа объявила Германия войну России, прежде всего, 3 августа уже Франции. И тут же началась, так сказать, война, немецкие войска входят в Бельгию и дальше во Францию. Но именно в это время посол, французский посол Морис Палеолог просит Николая II: «Я умоляю, Ваше Величество, приказать вашим войскам немедленное наступление, иначе французская армия будет раздавлена». И действительно, государь отдает приказ, и 1-я и 2-я армия начинают наступление в Пруссии. И таким образом они предотвратили фактически захват Парижа. Гибель Франции, потому что немецкая армия была значительно сильнее, да, и согласно плану Шлиффена, 39 дней нужно было, чтобы захватить Париж и Францию, привести ее к полной катастрофе. Молниеносная война, вот это обычная любимая идея немецкого генералитета. И вот жертвенная вот такая роль русской армии, ведь они же там погибли, армия Самсонова потом оказалась в окружении. Но русская армия сорвала вот именно план Шлиффена. Интересно, что впоследствии маршал Фош, а он возглавлял вообще все союзнические войска на Западном фронте, он скажет такие слова: «Франция была бы не стерта с лица Европы лишь благодаря жертвенному наступлению русских на Восточном фронте».
помнит ли об этом сейчас в Европе или хотя бы во Франции одной? Вряд ли, вот судя по их поведению.
Трудно сказать, да.
А потом это национальное чувство все-таки задевает, что как это сами не смогли, кто-то нас спас. Об этом, наоборот, стараются забыть, да, конечно, намеренно.
И вот в связи с этим хочется вспомнить, что в истории России и Франции, значит, трижды вообще Россия спасала, трижды Россия спасала Францию. Хочу напомнить, что в 1814 году Александр I, который возглавлял тогда, собственно говоря, освободительный поход Европы от наполеоновской тирании и от французской безбожной революции, вместе с союзными войсками входит в Париж. И в результате этого Наполеон отрекается от власти и отправляется на остров Эльба, который, кстати, Александр I как раз и говорил, что пускай вот, оставьте ему остров Эльба. Надо отметить, что Наполеон был узурпатором французской власти, потому что французская революция свергла монархию. Людовик XVI и Мария Антуанетта были галлютинированы, и Наполеон через какое-то время вот становится императором французской фактически республики, но она была объявлена империей. И поэтому Александр I, благословенный, восстанавливает французскую монархию, и он фактически с помощью во многом Александра I во Франции была восстановлена монархия Бурбонов, и Людовик XVIII стал королем Франции. Второй раз Россия спасла Францию во времена царствования Александра III. В 1891 году Александр III заключает такой оборонительный союз с Францией, который положил потом начало Антанте, потом еще Великобритания к нему присоединится, появится вот эта Антанта. Ну вот, почему? Потому что Германия явно хотела напасть на Францию. Уже канцлер Бисмарк предлагал Александру I союз против Франции. Но Александр III сказал, войны не будет. И при нем ни одна пушка не выстрелила. И французы объявили его миротворцем, это же их титул, который они дали нашему императору. Они построили знаменитый мост Александра III. Самый красивый мост, наверное, так сказать, в Париже через Сену. Вот так что Александр III во многом спас Францию тогда уже, в конце XIX века. И, наконец, вот Николай II. Вот это вот наступление русских войск, а потом еще Брусиловский прорыв и наступление в Галиции. Оно, конечно, во многом спасло Францию действительно от катастрофы, от гибели, и так или иначе союзники победили. Но вот кто об этом помнит, что мы трижды спасли? Жанна д'Арк один раз только спасла Францию. Она национальная героиня, конечно, во время Столетней войны, но мы трижды.
Ну, мы и сами-то об этом не очень помним, Николай Кузьмич, согласитесь. Вот вы рассказываете об этом в разных аудиториях. Люди, наверное, многие удивляются, не знают этого, да?
Ну, вот, к сожалению, видите, нам просто, может быть, мы мало изучаем свою историю.
Ленивые и нелюбопытные, да, как классик сказал.
Ведь мы очень любили Францию в XVIII веке. Во времена Екатерины II все говорили по-французски, да, русская, я имею в виду русскую знать, конечно, да, и при Александре I говорили по-русски-то хуже, чем по-французски, вот. Такой вот. И вот это вот преклонение перед Францией было просто у нас в 18 и 19 веке просто, ну, колоссальным. Это преклонение перед культурой. Да и мы и до сих пор любим Францию, что там говорить. Но вместе с тем мы спасали эту страну тоже. Наверное, из любви к ней во многом, конечно.
Мы всех любим, но, увы, в ответ получаем не всегда то, что надо быть.
Ну что ж, как говорил всегда батюшка, отец Иоанн Крестьянки, в Евангелии написано, что мы должны любить, а что вот в ответ они нас, там не написано ни одного слова. Наверное, вот в этом и заключается наша роль, так сказать, служение Богу и, да, и вот человечеству.
В нашей студии был Николай Кузьмич Симаков, ректор Международного гуманитарного института, профессор Международной славянской академии в Санкт-Петербурге.